за обилием ссылок остановились по существу в середине мысли. И продолжаем поэтому, начиная со страницы 176 в Пинохе, первый абзац сверху, вторая строчка сверху. Дополнительное объяснение, которое касается дня счета Амера, на который выпала та суббота, Малхус Шиба Тиферес. Заключительная позиция предшествующих рассуждений – это то, что Малхус Шиба Тиферес указывает на, поскольку Тиферес означает, указывает на освобождение, это было темой, наверное, основной нашего позапрошлого урока и немного, может быть, даже и раньше. Поскольку Тиферес указывает на освобождение, то Малхус Шиба Тиферес вот на какую-то специфику освобождения, связанную именно вот с царской властью, с королевской властью. И Ребе предложил понимать Малхус Шиба Тиферес как, на, как указание на освобождение в форме, в которой вот королевское начало в нем присутствует, на силу освобождения, силу, относительно которой сказали мудрецы, сказал король, вырвал гору. Последняя, по-моему, ссылка, которую мы с вами штудировали на прошлом уроке. Так, ну и продолжаем. Уве оймик йойсер, говоря более глубоко. Кейван шаахаюс ва амициюс шелкол гне амедина вихол иньона амедина толуй бе амелах. Поскольку все, поскольку жизненность и существование всех членов государства, всех граждан государства и всех вопросов государства, завязанные на короля, зависят от короля. Смотрели Кутесихас в таком-то месте. Сейчас мысль до конца доведем. Давайте абзац все-таки прочитаем до конца, и потом пойдем по ссылочкам, пройдемся. Так вот, поскольку это все завязано на короля, муван шаламит и шельдовар лышаях мциюшер минагидам леамелах. Отсюда понятно, что на самом деле никакого противостояния королю быть принципиально не может. Шаарей колмицы юсы шаля минагет лифиша нира бихицой нюс тлуэ беамелах. Поскольку все существование противодействующего начала, противника короля, оно зависит, то есть, почему же он выглядит так, как противник короля? Потому что на внешнем уровне он осуществлен таким образом, что он как бы является противником. Так вот, поскольку все существование этого начала, которое мы с вами регистрируем, глядя с внешней на человека или там события, какую-то там, не знаю, организацию, группу людей, общественное явление, мы регистрируем его как противостоящее освобождению или противостоящее королю. Поскольку все эти, все вот это вот получило свое существование попросту от короля, если под королем подразумевать Всевышнего, получило все свое существование от короля, то как они могут находиться по отношению к нему в оппозиции? Валдерех Зебана, Гел и Гиуда, и подобное этому отношение относительно освобождения. Шиинина Малхус, Мелеха Машиах, Мадгиш, идея царствования, король Машиах, подчеркивает, Шаламит и Шельдова, Рейнаилам, Голус, Йохал, Лигис, Минагитла, Гиула, подчеркивает именно то, о чем мы с вами говорили на протяжении большей части этой беседы. Но вот с того момента, как мы открыли этот путь, как бы стали в этом направлении рассуждать, в общем, у нас тема это и выдерживалась, того, что изгнание на самом деле, освобождение – это не то, что противоречащие друг другу вещи. Напротив того, изгнание – это внутренним содержанием изгнания является освобождение. Надо только правильно посмотреть на изгнание, скажем, правильно его повернуть к свету. Интересный, кстати, в принципе, каламбур. Раскрытие Всевышнего в изгнании, добавление буквы «алев» в слово «гойла», переводит его в режим освобождения. Ну, раскрытие – это свет. Правильно повернуть к свету изгнание – это вот и есть процесс, собственно, достижения освобождения. Не ломка изгнания, не выбрасывание его куда-то на свалку истории. Значит, и вот теперь вместо изгнания мы возьмем и построим, мы, там, разрушим до основания, а затем мы наш новый мир построим в форме освобождения. И кто был ничем, тот станет всем. Кто был ничем, может, и станет всем. Но не вместо, а в нем раскроется, что он является всем. В нем раскроется то, что его ничтожество, на самом деле, это было вот нечто внешнее. На самом деле, он обладает подлинным величием. Так вот, каламбур за каламбуром что-то сегодня. Так вот, идея царственности, царствования, идея царства, царской власти, скажем, как они сами по себе в форме своей вот этой идеи всеобщности, всеохватности, того, что именно на короле все держится, и поэтому королю на самом деле подлинного противника существовать не может. Примерно так же, на самом деле, это метафора типа нашей любимой метафоры с человеческим телом. Вот моя рука, она мне противостоять не может. Там, скажем, я могу, не дай бог, заболеть, и есть психические заболевания, в которых человек воспринимает какие-то органы собственного тела как противоречащие ему, как находящиеся к нему в оппозиции, скажем. Но вот это проблема моя внутренняя, это вот мое недопонимание собственного устройства. На самом деле, понятно, что в теле, которое целиком оживляется существом моей личности, то есть, проще говоря, внутренностью моей души, не может быть ничего противостоящего этой самой внутренности души. Так вот, идея царской власти подчеркивает, что изгнание не может находиться в оппозиции к освобождению, не может противоречить освобождению. Кейван шикол мицию заилам тлуя бейнина гиула малхус, потому что все существование мира зависит от идеи освобождения, которая здесь демонстрируется в форме малхус шебетеферес. Кадеиса бегемора, как написано в геморе, лой ибри алмо эло ламашиях. Сотворил мир только для Машиаха. Всевышний изначально сотворил этот мир исключительно для того, чтобы в нем в результате вот воцарствовался Машиах. Тоже будем потом проучивать это место. «Велахен анигу дейлам голус лаагиула», поэтому противостояние мира, в скобочках Рэбе говорит, в общем плане изгнания, освобождению, «эйн эл инин хитсу инин бельват». Это всего лишь сторонняя, внешняя, как мы ее называем, вещь. Убиту поверхностная вещь, кажущаяся вещь, в определенном смысле, да. «Увитулы его альиде из галус иньон и амитий шель аэйлом малхус». И от этого момента мы избавляемся, исправляем это противостояние, решаем вопрос того противостояния, не за счет сноса мира, скажем, уничтожения мира, там, уничтожения противостоящего начала, а за счет раскрытия истинного существования мира, которое представляет собой божественный Малхус, божественное царство. Оно же царство Машиаха, на самом деле, эти два царства, они переплетаются друг с другом. Одно является выражением другого, насколько я понимаю. Теперь пошли по сноскам. Первая сноска, которая здесь нам встретилась, 98-я, она отсылала нас к Ликутей Сихейс. 98-я сноска по поводу все вопросы государства, они зависят от короля напрямую. Понятно, что мы ведем речь, стоит, наверное, еще разочек оговориться, мы ведем речь о моделях. В реальном царстве, там, не знаю, в российском царстве, государстве, скажем, ну, там, может быть, в частностях могла эта ситуация разыгрываться иначе, в каком-нибудь царстве африканском, значит, на людоедском, там тоже там, какие-то моменты могут по-другому разыгрываться. Но сама идея царства заключается в том, что во главе какой-то формации стоит именно вот, полноправный, полновластный государь, от которого, от решения от которого зависит все существование каждого гражданина. Вне зависимости от того, как в этом государстве практически решен вопрос там, социальной помощи или чего-нибудь еще. Так, 98-я сноска, Ликутей Сихес, 8-й том, в таком-то месте. «Квар гузбар паам беархова» однажды уже объяснялось подробно. «Шианша и амедина кшурим лемелех лой рак лигаби пратим бейнин амлухо», что члены государства зависят от короля, связаны с королем. Не только на предмет различных частностей в самом царствовании, то есть как граждане по отношению к королю. Мы могли бы подумать, что есть в нашей жизни, есть в жизни граждан, вернее, в нашей-то жизни наверняка это есть. Сейчас мы говорим, повторюсь, о модели. Мы могли бы, вот эти вот модельные граждане, они могли бы подумать, что в их существовании есть нечто, выходящее за рамки их взаимоотношений с королем. То есть я гражданин в этом смысле, я каким-то образом взаимодействую с королем, от него зависят какие-то, там, какие-то моменты моего существования, но есть что-то, что выходит за рамки этого взаимодействия. Так вот, члены государства связаны с королем не только в отношении вопросов, которые, вот, в которых они задействованы именно как граждане. Или можно по-другому сказать, что они задействованы как граждане во все вопросы. Кефиша кешер шебейн талмит лерав мизбата бейкер биньоним шельтейра. То есть мы бы могли подумать, что взаимоотношения с королем строятся подобно взаимоотношениям ученика с учителем. Ученик с учителем взаимодействует именно на предмет изучения Торы. Наверное, надо напомнить, что мы выше с вами и утверждали, и проговаривали ту идею, что Машиах будет одновременно и учителем, и королем. Он будет и равом, и мелехом. И вот эти вот два проявления его, как рава и как мелеха, они, во-первых, принципиально различны, во-вторых, в своем сочетании обеспечивают определенные достижения определенных высот этих взаимоотношений. А здесь мы тоже противопоставляем друг другу в определенном смысле, то есть показываем то, в чем взаимоотношения с королем более полны, нежели взаимоотношения с учителем. Взаимоотношения ученика с учителем, они затрагивают те области, которые касаются изучения Торы. Ну, понятно, что если я со своим преподавателем даже не буду обсуждать какой-то круг вопросов, потому что он его не касается. В тех вопросах, которые связаны с изучением Торы, конечно же, я в первую очередь побегу к нему. В тех вопросах, которые касаются других частей моего существования, сегментов, я с ним даже и советоваться не буду. Эла шикол киюмам носун тахазамэла. Так вот, взаимоотношения с королем, иные, они охватывают любые стороны жизни. То есть, во всех сторонах своей жизни я обусловлен волей короля, обусловлен вниманием короля. Зои асиба ла алоха, и в этом причина закона, шикаша мижу эйна митсая слицевуи шельмелах Исруэль, что если кто-то не подчиняется приказу еврейского короля, кол цивы шигу, любому приказу, Авка ашер эйни кошер клол ини намлуха. Даже если этот приказ никаким образом к царственности, государственности не имеет отношения. Кигон цивы шиейлых намоким плойни, как, например, приказ, что вот король мне приказывает, отправляет меня в какое-то там, значит, в какое-то место, идти в такое-то место. О, еще ло яйцами бейсей. Или король приказывает мне не выходить из дома. Как его это затрагивает, не очень понятно. Пускай это будет даже просто каприз. «Гу хайв миса», если я противоречу этому приказу, я должен быть казнен. Если я оспариваю приказ, отказываюсь, сознательно отказываюсь подчиняться приказу короля в любом вопросе, даже в тех вопросах, которые взаимоотношения вот именно с там, государственности никак вроде не касаются, я должен быть казнен. Почему? «Кихол мициюс и шелькол эхот мианшея медина тлуя бемелых». Потому что это внутренние причины этому, тому, что человек должен быть казнен, если он противоречит еврейскому государю в любом вопросе. Причина этому внутренняя в том, что существование каждого гражданина рассматривается как зависящее, оно зависит от короля во всех вопросах. Велахен, лой и тахен, все существование. Тут, значит, не только во всех вопросах, все существование во всех вопросах. Все мое существование, в смысле, включая мою жизнь. Все существование, вся жизнь моя, как она описывается, описывает мое существование. Велахен, лой и тахен, лой мар, ал прат кол шигу. И по этой причине невозможно сказать относительно какой-то детали. Шепрадзе эйны кошер лемел, что и данная деталь не имеет отношения к королю Лефихах, кайваса алоха шикола мэрит бемелах Исруэл, хаев миса. Поэтому Аллаха утверждает, постановляет, что каждый бунтующий против еврейского короля, мелах Исруэл, он обязан, он должен быть казнен. Киам луха кшура лецем киюмей. Почему? Потому что царство, оно связано с сущностью его существования. С тем, что определяет все его существование. Надеюсь, что это понятно. Следующая сноска, 99-я. То есть, ну вот, что 98-я была про что? Что все зависит от короля. Я вот не знаю, мне все время кажется, что эта мысль могла не достичь адресата. мы здесь ведем речь не о том, как в мире протекают, в мире, подверженном иллюзии, сокрытию божественности и так далее, протекают процессы практически. Ну, могут быть, там, скажем, мы сказали, и не может быть никакого начала противоречащего королю. Что значит не может быть? Ну, есть, не знаю, есть оппозиция королю, есть покушения, там, заговоры, в результате которых там цари погибают. Не знаю, ну, множество случаев можем перечислить, когда серьезная оппозиция была там к королю предъявлена, и, там, или как в нашем вот государстве российском, так и вообще короля скинули. Как-то не может быть. Разумеется, может быть. В условиях, в которых есть сокрытие и не видно вот этой закономерности, что на самом деле от короля зависит все. Или когда речь идет о неистинном государе, потому что истинное царство, это даже в рамках еврейского царства, это только царство Давида, которое является вот таким прямым проводником божественной воли. И то, и в царстве Давида, откуда взялись тогда злодейские цари в доме Давида. И царство Давида тоже, оно вот в нем не идеальное раскрытие, оно не то, что демонстрирует прямо вот так вот. То есть оно тоже в этом мире, оно тоже живет в этом мире и подвержено сокрытиям и искажениям, которые этот мир неизбежно налагает на все, что в нем происходит. Но с точки зрения идеальной, с точки зрения внутренней, вот это вот царство, оно касается каждого еврея. Как это может, ну я не знаю, кому-то, для кого-то это обыденность и само собой разумеющая вещь, разумеющаяся вещь, что руководитель еврейского народа, он является тем началом, тем оплотом, тем источником, из которого черпает жизненность каждый гражданин, каждый еврей. Гражданин еврей. Каждый гражданин еврей в абсолютной полноте, то есть в буквальном смысле, как примерно в том же плане, в котором мы говорим, что все еврейские души укореняются в душе Якова Вину или там, первого человека Адама, но примерно таким же образом наши души, они спускаются в этот мир и получают жизнь опосредованно через их источник. А этот источник, воплощение этого общего источника, это еврейский король, он же глава поколения, он же Ребе, скажем. Да? И вот с этой точки зрения еврей, он совершенно связан с Ребе во всем, совершенно связан с еврейским королем, правителем, главой поколения и так далее, связан абсолютно во всем, несмотря на то, что это может быть закамуфлировано сокрытием этого мира, скажем. Знаете, это похоже на... Вот это казни, небесные казни в еврейском законе. Есть четыре казни от руки Бейздина, различные там варианты казней, которые приводил в исполнение Бейздин. А есть достаточно много статей в еврейском законе, которые наказываются смертью, но от руки небес. А что такое смерть от руки небес? Это что, должно там молнией шандарахнуть? Ну, может и так, иногда и так. Но для того, чтобы человека шандарахнуло молнией, или даже для того, чтобы, будучи подвергнут наказанию типа, помните, там все время фигура корос, да, отсечение души от источника, даже будучи отсечен от источника, он совершенно только в самые светлые времена, когда божественность воплощалась в мироздании, очень мало скрываясь вот этим вот самым сокрытием, сокрою я лицо свое, тогда эти закономерности, они выполнялись, могли быть наблюдаемы, и выполнялись там сразу, скажем, там, как в случае, скажем, с Эром и Ананом, которые сразу погибли, согрешив там. Ну, то есть, вот бывали такие моменты, бывали периоды более поздние, когда человек, согрешив и будучи повинен в смерти от руки небес, он умирал не позже, я забыл только скольки, 50-60 лет. То есть, ну, там, до срока, умирал до срока. А когда наступил период величайшего сокрытия, как рабеям повторяют друг за другом, там, хойше кофулем и хуполь, многократно и многократно умноженная тьма, когда вообще ничего не понять, и полная вот круговерть, полная такая вот сумятица и непонятица в мире царит, то эти закономерности не прочитываются. Но то же самое применительно к королю. То есть, наверное, в какой-то ситуации высокой ясности духовных процессов можно усмотреть вот эту вот привязанность каждого гражданина к королю совершенным образом. Чем меньше ясность, чем больше сокрытие, тем это меньше прочитывается. Тем не менее, с точки зрения внутренней, это так. И поэтому, если человек противоречит королю, неважно в чем, то он лишается права на существование в целом. Лишается права на жизнь. Вот это является иллюстрацией. Сейчас эти законы, понятно, не работают. Вот, в смысле, Бейздин не казнит за противостояние королю еврейскому. Тем более, что еврейский король, вот он не оформлен в том ключе, в котором ответственность за бунт против него могла бы быть наказуема Бейздином. Но в какие-то времена Бейздин, он осуществлял таким образом наказывал восставшего. Потому что служит для этого основой? То, что на внутреннем уровне такой человек, он лишается основы для своего существования. Поэтому эта иллюстрация, в нашем случае, это иллюстрация, которая позволяет понять, до какой степени от еврейского короля зависит вообще все существование каждого гражданина. 99-я сноска по поводу цитаты из Геморы. Нас отсылает Ребе к 15-й сноске, туда возвращаться не будем, но это какие-то первые уроки по этой беседе. Сноска 99-я по поводу того, что мир сотворен, Гемора сообщает, что мир был сотворен исключительно ради Машиаха. Поскольку Ребе здесь упоминает другие мнения, поэтому, наверное, надо все-таки заглянуть туда. И что удивительно, Пианох почему-то не расшифровывает эту ссылку на Сангедрин. Поэтому нам придется самим туда слазить. Сангедрин Цадик Хес Бейс. Так, и в Геморе получается высказывается три мнения. Омар Рав, Лой Ибрей Алмо, Элли Довид. Сказал Рав, не был сотворен мир, кроме как для Давида. Раши комментирует, Бесхус Довид, Шиго Иосит, Лоймар, Кама, Ширис, Сушбехейс. Для Давида в каком смысле? То есть мир был сотворен в заслугу Давида, который в будущем должен был произнести множество песен и прославлений. Вешмуэль Омар Лемойше, его обычный барплукс, обычный оппонент Рава в многочисленных спорах, Шмуэль, он говорит Лемойше, мир был сотворен Лемойше. Раша объясняет, «Бешвиль Мойше шего и осет ликабл эзотейра» «Ради Мойше, который в будущем должен был принять Тору». «Вераби Йоханан омар ле Машиаха» «Раби Йоханан говорит для Машиаха». И тут Раши ничего не объясняет, потому что, очевидно, а что что-то объяснять. Так, зато объясняет Ребе. Да? Идем в оригинал. Сноски 99. Гамлы Шара Деес Шом. И также по другим мнениям, которые там приводятся. Ледовит. То есть, Ребе, если я правильно понимаю, хочет показать, что и Довид, и Мойша, они имеют отношение к теме. На самом деле, вот это мнение про Машиаха, оно как бы не очень исключает другие мнения. Ледовит, первое мнение. Малхус Бейс Довид. Царство дома Давида, а Малхушенитен лой гилойлам лой улизарой, царство, которое ему дано, как объясняет Хидуш Агудас Маршо в этом месте, оно дано ему и его потомкам навеки. Шемелаха Машиах гумизарой, король Машиах происходит из его потомства, из потомства Давида. Велы Мойше и Мойше, Гоэл Ришну, Гоэл Ахаран, личность Мойша, она связана с личностью Машиаха накрепко, ибо мудрецы описывают его как первого, и он же, он же первый освободитель, он же последний. По-моему, мы разбором этой формулировки занимались некогда. Может быть, она еще в памяти сохранилась. Смотрели Кут и Сихас в таком-то месте. И мы убираемся в Пианох, где составитель расшифровывает вот эту ссылку на Ликут и Сихис. где объясняется тема с Мойше, который первый освободитель, он же последний. Ликут и Сихас в 11 томе в таком-то месте. Медивра Медраш Муван. Из слов Мидраша понятно, что Ешна Шайхас Мюхедас бен Мойше у Машиах, что есть особая связь между Мойше и Машиахом. Ашан Мишум зе бикиш Мойше шлихусы бегулосы шабны и сурам и сроем шеут лаолов тимасер бият Машиах. По причине чего Мойше захотел, чтобы посланничество, которое было возложено на него по освобождению евреев из Египта, оно было возложено на Машиаха, рукой Машиаха. Значит, о чем идет речь? В ходе вот этого самого, кстати, имеет отношение, уникальным образом имеет отношение к нашей недельной главе. Опять пересечение. Когда Моше Рабейну в нашей недельной главе в течение долгого срока, ну вот, действительно, похоже, что отказывается выполнять посланничество, в которое его хочет отправить Всевышний по освобождению евреев из Египта, он, в частности, говорит Всевышнему: «Пошли того, кого пошлешь». И наши мудрецы, обсуждая вот этот оборот, они, в частности, ну, то есть, с точки зрения простого смысла, если я правильно понимаю, это совсем простого смысла. Это означает, что вот кого угодно, кого-нибудь другого, короче говоря, вместо меня. С точки зрения объяснения, которое этому дают мудрецы, Моше Рабейну предлагает Всевышнему сразу послать Машиаха. То есть, поскольку он пророческим видением понимает, что и освобождение, которое он осуществит, оно не увенчается даже введением евреев в землю его силами, то есть даже ему не удастся даже ввести евреев в землю Израиля в конечном итоге. А мудрецы наши в другом месте сообщают, что если бы Моше Рабейну вводил евреев в землю Израиля, тогда это освобождение, оно было бы освобождением истинным и полным. Следовательно, когда евреи войдут, после освобождения народа Моше Рабейну, евреи будут введены в землю Израиля уже Йошуа бен Нуном, в связи с этим отчасти, как я понимаю, освобождение не будет полным, безоговорочным и необратимым, а потом за этим освобождением последует изгнание, потом из того изгнания опять евреи выйдут, опять по изгнанию и так далее. И вот Моше Рабейну, мол, обладая знанием о всем том, что будет происходить, он, как бы обращаясь ко Всевышнему, говорит: слушай, ну вот не надо меня посылать, вот давай сейчас прямо вот сразу с первого раза разрубим этот узел. Пускай сразу отправляется освобождать евреев тот Машиах, которого ты в будущем планируешь послать. Зачем я здесь нужен? Так вот, из самого этого толкования, говорит здесь Ребе, то есть, ну, это отдельный разговор о том, вот этот диалог насчет того, отправляйся освобождать евреев, нет, давай ты вместо меня пошлешь Машиаха. То есть, что здесь как работает, это тема отдельная для обсуждения. Здесь, в данном случае, Ребе из этого диалога выносит, в первую очередь, то, что есть глубокая связь между Мойше и Машиахом. Поскольку Мойше, там, в той сихе, а может быть, даже в этой сихе, может быть, эта сиха мне вспоминается, Мойше, будучи воплощением, как бы, мудрости, самой мудрости мира Ацилус, Хохмы де Ацилус, он, понятно, что глупости-то не предложит. То есть, если Мойше, это может нам показаться дикостью какой-то, действительно, там, Всевышний обращается к Моше Рабейну и говорит ему: Мойше, отправляйся освобождать евреев. А Мойше говорит: нет, у меня есть идея получше. Говорит, что решил спорить со Всевышним, Всевышний хуже него знает, как надо поступить. Нет, Моше Рабейну, высказывая эту идею, он говорит идею разумную, идею весомую, имеющую основания глубокие. Другое дело, что Всевышний, он ее в результате, во всяком случае, в тот момент он ее не принимает и как будто бы посылает Моше Рабейну вместо Машиаха. Но раз такая идея возникает, раз предлагается это Моше Рабейну, следовательно, есть глубокая связь между Моше и Машиахом, которая позволяет их хотя бы вот умозрительно, в плане такой, в гипотетическом плане, позволяет их взаимозаменять. Так вот, Элла Шемикол Моким... Думаю, что это та самая сиха, которую я сейчас вспоминал. Но тем не менее, Всевышнему необходимо было почему-то, чтобы необходимо было, чтобы это освобождение, выход из Египта осуществлялся именно Моше Рабейну. Вейньон и Шель Моше гудавка геулосный Шлейсроль Мегалусом Ахарен, а идея Машеха, простите, а идея Машеха это именно освобождение евреев из последнего изгнания. То есть Всевышнему, грубо говоря, нужно было вот такой расклад осуществить, чтобы вывел евреев из Египта именно Моше Рабейну, чтобы потом произошло все, все вот это, что произошло, там, освобождение, изгнание, опять освобождение и так далее. И именно из последнего изгнания, заключительного изгнания, чтобы евреев вывел в результате Машиах. «Вегине тойхану шальшайху зои шебейн мойшу Машиах». И вот причина этой связи, содержание этой связи, содержание подобия, скажем, между Мойшей и Машиахом «Муммипнеизе бо ацата шоу битавкидеем», из которой проистекает их общая задача с точки зрения функции их. «Лигез бнеисроль мегалусом», они оба занимаются освобождением евреев из изгнания, только из разных изгнаний. «Муван арпи маймер басейнус», она понятна в свете высказывания наших учителей. «Мойши угойл ришну угойл ахан», которое мы, собственно, и комментируем сейчас. «Мойши является первым освободителем, он же является освободителем последним». «Вейни эйна пируши мойши гуфы вяцме и ягойл ахарэйн». Вот известное уточнение. Ну, мы могли бы подумать, и в принципе, наверное, такая думка, она была бы тоже, ну, в общем, обоснована. Такое предположение было бы. А, так значит, это Мойши Рабейну, он и будет будущим освободителем. Ну, просто, наверное, он умер, а потом он воскреснет, и в форме воскресшей он и станет последним освободителем. Так, что ли, понимать, что он первый освободитель и последний? Что имеют в виду мудрецы? Рэбе говорит, нет, не в этом смысле. Шаарей, почему? Шаарей Мойши гу мишейвит леви машиах миямет мбейс довид. По той самой причине, которую мы только что обсуждали, что Мойши Рабейну с точки зрения происхождения не подходит. Потому что Машиах должен обязательно в обязательном порядке происходить из дома Давида, то есть из колена Иуды. А Мойши Рабейну, как известно, происходит из колена Леви. Поэтому он не может быть тем самым Машиахом. «Эла гапируш Мойши шигу гойл ришен». А смысл тогда в чем? В том, что Мойши Рабейну, который является первым освободителем, «гу гуши бекейхи веал йоды йовы Машиах гойл ахрен». Он является тем, силой которого придет заключительный освободитель, то есть Машиах. Имеется в виду, что Мойши Рабейну, идея Мойши Рабейну обуславливает возможность возникновения последнего Машиаха, вот, возможность освобождения заключительного до такой степени, что мудрецы считают возможным назвать его, вот сказать про него, что он же последний освободитель. Веабиур, объяснение, а Тойра гирейшис вейкер малуси шельмедаха Машиах. Тора представляет собой, что это за сила, проще говоря, которая обуславливает Мойшу возможность наступления освобождения, возникновения личности вот этого последнего Машиаха. Тора является первым и главным достоинством короля Машиаха, заглянув по признаке потенциального Машиаха в Рамбаме, мы узнаем, что первым из них является Гой Гебе Тойра. И только потом Мойсик Бемитсвейс, Гой Гебетейра, то есть вот Машиах, тот человек, который способен принципиально стать Машиахом, является кандидатом на Машиахе, скажем, в каждом поколении, то, что мы называем потенциальным Машиахом, он должен обладать совершенно необычайными познаниями в Торе и свойствами, то есть вот качеством изучения Торы, он должен быть Гой Гебетейра. Тоже отдельный разговор, сейчас не так принципиально. Важно то, что это качество Рамбам выносит на первый план. Таким образом, подчеркивая, что это главное качество короля Машиаха. То, что он будет побуждать народ соблюдать Тору, скажем, это уже там, во втором плане. То, что он сам будет выполнять заповеди, как Давид, король, отец его, предок его, это тоже второй план. А первый план – это то, что он Гой Гебетейра. «Вегайнуши койхэйзэ лиги изгойлэн шэль Исроэль гум аль едэя тэйра». То есть его способность быть спасителем еврейского народа возникает именно благодаря тому, что он обладает Торой, что вот у него взаимоотношения с Торой такие. Шиги Тойрес Мойша. А что такое Тора? А Тору само Писание называет Тойрес Мойша. То есть неразрывно связывает ее с идеей Мойша Рабей. Но получается, что если бы не Мойша, то тогда не было бы и Торы. Собственно, что и говорит здесь Раши в комментарии на Гемору. Что значит ради Мойша, который в будущем получит Тору. Значит, Тойрес Мойша, она наделяет Машиеха способностью быть Машиехом. Вехен алдерах зе койхам шели срой лихови за гиула асидо алидеа видосам гэм. И подобное этому, с другой стороны, продолжает Рэбе в этой беседе, и Пинуах на этом не останавливается, потому что это крайне принципиально. Подобное этому способность евреев привести Машиеха, привести освобождение с их стороны, она возникает именно на основе Торы, как будет объясняться дальше. Вешайхус, ну это будет объясняться дальше в той беседе, если я правильно понимаю. Хотя и здесь эта тема тоже будет затронута. Вешайхус пнимис зой шебейн машиаху мойше мирумезес гамбазе шевешебиес машиах никрес йовей шелей. И вот эта внутренняя связь между машиахом и мойше рабейну намекается также тем, что приход машиаха называется Торой, Йовы описывается, ну, как бы, иносказательно немножко, Торой придет в Шило. Шило, географическое название, придет в Шило, что здесь Рэбе интересует, Йовы и Шилы, бегематрия Машиах, в Шило, бегематрия Мойша. Йовы и Шилы, все это словосочетание в совокупности, если пересчитать на числа, то получится то же самое, что и Машиах. А получится слово, это самое, числовое значение слова «машиах» – 358. «Вешило бегематрия Мойша». А отдельно слово «шило» – это по числовому значению равняется значению слова «Мойша». Получается, что «йовей шило» придет в «шило». «Гайну гилуя в шель машиаху в йосе бепоэль». То есть, все это в совокупности, гематрия машиах. Да? То есть, «йовей шилой» – это идея раскрытия Машиеха, раскрытие идеи освобождения. Вешилой бегематрия Мойша, то есть Йовой – это раскрытие, а Шилой – это Мойша. То есть Йовой, Шилой, приход Машиеха – это раскрытие идеи Мойша. Примерно так. Айнузе шеквар ешный койдам ли Йовой, а коях альбиосы шель Машиех. Получается, что Мойша, он представляет собой то, что присутствует в мире еще до прихода Машиеха, то есть вот этот потенциал на приход Машиеха, будучи дополнен Йовой, он и перерастает в Машиеха практически, становится, приобретая числовое значение Машиеха. Гу гуиньон и шель Мойша, то есть вот эта вот способность на приведение, способность к приведению Машиеха, Йовой, Биос и Машиех, это сущностная идея, это идея Мойша Рабейну. И, наконец, сутая сноска по поводу того, что устранение вот этой галутности, мы сказали что с вами, что галут, вот он с точки зрения данных рассуждений, галут не может противоречить освобождению, потому что галут, ну, есть освобождение, только вот в той форме, в которой на внешнем уровне он скрывает освобождение в себе. Вот для того, чтобы устранить такое вот противостояние, внешнее противостояние и раскрыть истинную идею мира и изгнание вслед за ним, необходим Малхус. Сотая сноска, читаем в оригинале сихи. «Улигайр шамжохас вегилы алуфа шелейлом». И надо пояснить, что привлечение и раскрытие алуфа шелейлом, шали дейзе, Найсами Гойла Гиула, то есть вот этой буквы Алиф, благодаря которой из слова Гойла получается слово Гиула. Из изгнания получается освобождение. Канал Сейвзайн, как мы выше говорили. Гуинян де Эход Амлихтей – это идея единства, скажем, одного. Амлихтей или Майла велиматывали дали трухайс, как говорится в трактате Брохайс, «воцарю я его сверху и снизу и на четырех сторонах света». Идея единства, которое мы провозглашаем в отрывке «Шма Исруль Авайлукейну Авайейход», оно мудрецами трактуется как проявление алиф, единство Всевышнего, да, алиф алуф и шилейлом, на хес в 8 уровнях по вертикали и далит на 4 сторонах света. 8 уровней по вертикали – это 7 небес и земля. Вернее, земля и 7 небес, наверное, если соблюдать приоритетность. А 4 стороны света – это вроде как и так понятно. Значит, «воцарю я его», еврей, когда произносит «шма», то он воцаряет Всевышнего тем самым, произнося слово «эхад», он должен иметь в виду то, что он воцаряет Всевышнего, воцаряет, здесь Рэбе выделяет слово «воцаряет», по понятной причине, потому что речь идет о том, что Малхус является основой всего мира, воцаряет Всевышнего, то есть раскрывает его царство на всех уровнях, по вертикали, горизонтали, то есть во всем существовании мира. Это брохис в таком-то месте. Малхус гу иньоней. Малхус – его идея. Его идея в смысле мира. Рамбам, смотри, законы Шафара в таком-то месте. И пианоах обе ссылки раскрывает. Хотя боюсь, что в Геморе нам нечего больше прочитать, потому что мы уже все объяснили и так. Брохис ют гимел бейс. Сумхус оймер. Такой-то мудрец заявляет. Кола марих бэхот марихин лэйом вашнейсов. Каждый, кто произносит слово «эход» долго, «длит эход», ну, наверное, известная достаточно штука, которая, собственно, и Шульхан Орухом тоже упоминается, необходимость продлить произнесение «эход», ему продлевают дни его и годы. «Омар Аваху Барьянкев», сказал так другой мудрец, «Уве далет», и далет тоже надо длить. Раби Ирмия, Гава Йосиф Комей, Дераби, Хио Барабу. Раби Ирмия сидел пред Раби Хио Барабу, Хазьо, Дегава Марих Туво. И увидел, что он длит шма очень, длит эход очень сильно. Омарли, он ему сказал, Кейван дам лихты или майла вели матова, ларба рухейс, Ашумаем. Поскольку, что он ему сказал, если я правильно понимаю, это Раби Хия Бараба, объясняя, почему он так долго произносит слово «эход», он объясняет, наверное, Раби Ирмии, думается мне так, говорит, поскольку воцарил я его сверху и снизу на 4 сторонах небес. Кстати говоря, не 4 сторонах земли, а 4 сторонах небес. Забавно. Не обращал внимания. Или это Раби Ирмия прокомментировал поведение Раби Хия Бараба. Не знаю. Но вот Раши объясняет дальше. В этом месте объясняет Раши. Шиирахто шиорши тахшов билибехо авай ход башумани ворс варбе руха иссехо. Раши. Что ты нас так долго произносил, то есть именно ты, что ты так долго произносил слово «эход», что времени хватило бы подумать в сердце твоем, Бог един на небесах и земле и 4 сторонах ее. Я, кстати говоря, есть 4 сторонах ее, я думаю, земли. «Весу лой црихас». И больше не надо, большего не надо. То есть надо длить, не, наверное, имеется в виду, длить надо не механически, не просто длить. Вот сколько дыхания хватило, столько и длить. Надо длить столько, чтобы успеть осмыслить вот эту идею, чтобы успеть обдумать единство Всевышнего на всех уровнях существования мира. Так, Рамбам. Законы Шофара. Что говорит Рамбам? Там «Шма Исруэль авэй лэкину авэй ход ату врисула дасху вихулю видайте айоми шивосэл вавэху вихулю». Три стиха. «Слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один». «Ато рейсила дас, ты убедился знать, киавай лыким, машумай малого горосмедохаса, нет». «Бог, ты убедился, чтобы узнать, ты увидел воочию, так, чтобы это постигнуть, что Бог на небесах свыше, на земле снизу больше нет». «Вэгидай таёмиш восэль вэхо, киавай лыким». И узнаешь ты сегодня и вернешь в сердце свое, что Авая, он же Илайким, и так далее, тоже про единство Всевышнего. Кол посук мейлу малхус гу иньоней. Рамбам, это, ну, очевидно, Рамбам здесь раздел посвящен шафарам, то есть празднику Рейша Шона, и думаю, что речь идет о пасуках, которые входят в дополнительную молитву на Роша Шона, где один из разделов, там три таких раздела больших, «Малхи зихройнес вишойферес», то есть стихи там подобраны, которые посвящены царству, посвящены пометованием и посвящены шафарам. Так вот, в этом разделе молитвы, в этом отрывке молитвы, который посвящен царством, там присутствуют эти стихи. Если я правильно понимаю, Рамбаму не требуется объяснить, как они связаны с царствованием. Там вроде про единство, где там про царствование. «Малхус гуиньоны, а фальпи шейнбы зехар малхус», несмотря на то, что в них нет пометования царства прямого. «Варейгук мой ава имлех лейлом воет, вививаи бешурен мелых выхуду». И они вот связаны с царством, я бы, наверное, попытался перевести так, не меньше, чем «Бог будет царствовать во веки вечные», или стих «Будет и был в Ешуруне король», который подразумевает «да царствование» и провозглашает это прямым текстом. Вот эти стихи насчет «Шма Исроил», насчет единства Всевышнего из, там, и того, что помимо него ничего нет ни на небесах, ни на земле, это все тоже о царстве. Вот с точки зрения внутренней нам это должно быть очень понятно, поскольку Ребе говорит, что вся идея, истинная идея всего мироздания в целом, вне всякого исключения из этого, это царство, божественное царство.